«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, президент России Медведев, посетивший полигон Чебаркуль, где прошли антитеррористические учения «Центр-2011» стран-участниц договора о коллективной безопасности, объявил заботу об армии приоритетной задачей государства. Мы не можем обойтись без расходов на оборону, причем расходов, достойных Российской Федерации, не какой-то там банановой республики, а очень крупной страны, постоянного члена Совета Безопасности, обладающей ядерным оружием. Поэтому у нас, как это ни печально для бюджета, всегда будут очень высокие расходы на поддержание обороны и безопасности. Цитирует слова Медведева пресса. «Кто с нами не согласен, пусть работает в другом месте», подчеркнул верховный главнокомандующий, накануне подписавший отставку министра финансов Алексея Кудрина, не согласного с президентом, в том числе в части военных расходов. К 2015 году будет переоснащено более 30% вооруженных сил России, заявил начальник генштаба Николай Макаров по окончании этапа практических действий войск на Чебаркульском полигоне. О том, выдержит ли бюджет России рост расходов на оборону, мы сегодня эту тему обсуждаем с Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Павлу Фельгенгауэру. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, в состоянии ли России переоснастить в столь короткие сроки более 30% вооруженных сил, как пообещал Николай Макаров?
Ну, трудно очень серьезно рассуждать, когда вот заявляют там 30%. Как их считали, от чего их считали, сколько это в рублях и копейках с учетом инфляции. Поскольку наши военные расходы засекречены до сих пор, хотя деньги расходуются народные, но народу ничего толком не объясняют. Решают сами начальники между собой. Выдержит страна это или нет, без настоящих цифр понять невозможно, как в советское время. Результат может быть печальный, тоже советский, если эти расходы окажутся непомерными и сломают хребет Российской Федерации, как непомерные оборонные расходы в свое время сломали хребет Советскому Союзу. Опасность поэтому существенная, и отсутствие открытой дискуссии и полная засекреченность крайне мешают принятию взвешенных решений.
Вопрос Игорю Короченко. Добрый вечер, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте.
Какие, по вашим данным, статьи военного бюджета в России наиболее затратны?
Это перевооружение стратегических ядерных сил на новые типы межконтинентальных баллистических ракет. И связано это с тем, что в ближайшие годы нам предстоит практически полностью списать всю существующую группировку в составе РВСН. Это старые советские жидкостные баллистические ракеты, срок эксплуатации которых неоднократно продлевался, и дальше, ну, они уже подходят к критическому сроку технической эксплуатации, поэтому хотим мы того или нет, их необходимо списывать, утилизировать и в определенной степени как бы восстанавливать группировку РВСН и морских стратегических ядерных сил за счет принятия на вооружение новых ракет, таких как РС-24 «Ярс» и «Булава». Разумеется, это очень затратное мероприятие, и для того, чтобы, ну, хотя бы выйти на те цифры, которые заложены в новом российско-американском договоре по СНВ, нам предстоит, в общем-то, существенные затраты. Это первое. Второе, не менее, скажем, затратные статьи бюджета, я все-таки считаю, это расходы на военно-морской флот, учитывая рост финансовых затрат на единицу новой техники. Об этом говорил в свое время министр Сердюков, которого изумили стоимостные параметры новых многоцелевых атомных подводных лодок класса «Северодвинск». Мы можем примерно прикидывать, что и затраты на поставку новых систем морского оружия будут весьма большими. Ну и, наконец, не надо забывать, что, в принципе, как бы по силам общего назначения приводилась статистика, что только 10% вооружений в сухопутных войсках условно можно отнести к новым, а 90% это старая техника. Хотим мы того или нет, но здесь затраты тоже будут достаточно существенными. Ну и, разумеется, вот планируемое с 1 января 2012 года увеличение объемов денежного содержания офицерского корпуса, когда лейтенант будет получать 50 тысяч, а полковник порядка 90 тысяч, все это тоже даст достаточно существенный рост военных расходов. Вместе с тем, как бы надо все-таки понимать, что вот в этих условиях как бы важно обеспечить прозрачность формирования гособоронзаказа и стоимостных параметров вооружений. Здесь я с господином Фельгенгауэром могу согласиться, что излишняя засекреченность, которая идет еще из советских времен, они создают почву для злоупотребления и коррупции. Ну и, конечно, необходима решительная борьба с коррупцией в сфере гособоронзаказа, потому что если официально называются данные Главной военной прокуратуры, что каждый пятый рубль разворовывается в системе гособоронзаказа, но реальность, очевидно, все-таки, ну, как минимум, в два раза превосходит официальные цифры. И если мы не наведем порядок, в общем-то, с элементарным расходованием финансовых средств на закупку нового оружия, то достаточно большое количество денег из тех 20 триллионов рублей, которые обещаны на перевооружение в ближайшие 10 лет, просто будут разворованы.
Вопрос Александру Гольцеву. Добрый вечер, Александр.
Добрый.
Сопоставимы ли, по вашим данным, размеры военных бюджетов, например, России и Америки, направляемых на закупку новых вооружений?
Ну, конечно, нет. Ну, нет ничего больше на свете, чем американский военный бюджет, который приближается к 600 миллиардов долларов. Ну, как-то Россия с ее ВВП, с ее производительностью труда, как-то странно равняться с Соединенными Штатами. Когда это происходило, как только что напомнил Павел Фельгенгауэр, как только мы пытались выдержать гонку вооружений, это приводило к разрушению, собственно, государственности. СССР сломал себе на этом шею. Признаться, меня очень повеселило, когда Дмитрий Анатольевич Медведев начал говорить о банановых республиках. Мне пришла в голову очень простая мысль. А вот, собственно говоря, чем так уж Россия отличается от банановой республики? Что такое банановая республика? Это страна, которая некую монокультуру, может быть, сельскохозяйственную, или какой-то вид природных ископаемых поставляет Соединенным Штатам. В результате Соединенные Штаты получают очень большое влияние на эту страну. Это авторитарная страна, безусловно. Это и, собственно говоря, а чем так уж Россия отличается от банановой республики? Да, она поставляет вот такой стратегический товар — нефть. И что? Она целиком и полностью зависит от цены за баррель. Поэтому вот некие амбиции надо приводить к реалиям, мне кажется.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, выдержит ли бюджет России рост расходов на оборону, мы сегодня беседуем с Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Виктор Литовкин, военный аналитик, ответственный редактор независимого военного обозрения, признает за Минфином России вину за недофинансирование армии.
Министр финансов бывший не выделял те деньги, которые необходимы на перевооружение армии, на решение социальных проблем офицеров и их семей, и на денежное содержание. Вот 1 января должен быть принят закон о новом денежном содержании, о пересмотре пенсии военнослужащих, которые очень низкие сегодня. Даже полковники получают пенсию меньше, чем средняя пенсия по стране. Но до сих пор в Государственной Думе нет проекта закона такого. Нет тарифной сетки, по которой можно утверждать закон о денежном содержании. И эту тарифную сетку никак не подписывал министр финансов. В Думе даже после первого чтения проекта закона второе чтение должны были перенести даже на месяц и даже на полтора. Так что разногласия, они были серьезные, но у страны не может быть дешевой армии. Дешевая армия — это армия Люмпинов.
«Свобода в айфоне».
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
«Свобода в айфоне».
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, выдержит ли бюджет России рост расходов на оборону, мы беседуем с Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Павла Фельгенгауэра. В чем, по-вашему, была суть разногласий Кремля с Алексеем Кудриным в вопросах военного бюджета?
Ну, разногласия там были не только с Кремлем, и вообще не только по военным расходам, там и по военным расходам, по социальным выплатам, но это не медведевские программы, как бы впрямую, за ними стоит вполне и Владимир Путин, собственно, потому Кудрина так вот и уволили, то есть он вошел в конфликт по принципиальным вопросом сразу с тандемом целиком, с тем и с другой, с той и с другой его стороной. Слишком он считал, что столько тратить нельзя, нельзя брать на себя такие обязательства, которые могут быть выполнены только при цене на нефть там значительно больше $100 за баррель. А если цена уйдет там хотя бы даже до 80, а, кстати, американская нефть белая легкая сейчас стоит где-то в районе 80. Бренд просто сейчас так получилось несколько выше. Вот уйдет 80, и бюджет России лопнет. То есть придется, будет очень большой дефицит, придется где-то занимать, в том числе и за границей, чтобы оплатить взятые обязательства и программы. Кудрин считал, что это невозможно, и слишком опасно для страны. С ним не согласились, а результат может быть очень печальный. Кстати, это увеличит зависимость России от той заграницы, против которой, вроде бы, создаются вооружения стратегические за очень большие деньги. А зависимость при этом от Запада будет только нарастать.
Вопрос Игорю Короченко. Как, по-вашему, велика ли персональная вина Алексея Кудрина в недофинансировании российской армии?
Я полагаю, все-таки нет, потому что если Кудрин и проявлял строптивость в каких-то вопросах принципиального характера, то, безусловно, над ним как минимум было два человека, которые могли его, собственно, скорректировать. А в целом мы можем говорить о том, что бюджетная дисциплина последних лет, она была достаточно странной. С одной стороны, правительство принимало решение о финансировании оборонно-промышленного комплекса, разрабатывалась, но так, по-моему, и не была принята федеральная целевая программа поддержки, собственно, оборонных предприятий, направленная на перевооружение их технических мощностей. И вместе с тем, как бы, Кудрин достаточно прохладно относился, ну, в силу, очевидно, занимаемой им принципиальной позиции к увеличению расходов на оборону. Но сегодня все-таки надо совершенно четко понимать спектр тех угроз, которые могут быть актуальными для нашей страны. В первую очередь, это ситуация в Афганистане. После того, как американцы свернут там свое военное присутствие, очевидно, это произойдет уже где-то в следующем году и достаточно масштабно, а возможно вообще, в принципе, что они договорятся с умеренным крылом талибов и передадут им политическую власть над страной вместо режима нынешнего президента Карзая, дальше может начаться рост экспорта нестабильности и исламской террористической угрозы в соседние с Афганистаном страны. Это прежде всего Таджикистан. А дальше, в принципе, вся эта зараза исламского экстремизма может взорвать центральноазиатские страны. И у нас будут очень большие проблемы и в Поволжье, где преобладает численно мусульманское население, и на Северном Кавказе. В этих условиях увеличение расходов на оборону должно быть, безусловно, адресным. В первую очередь надо усиливать те войска и силы, которые у нас есть в Южном военном округе, и в первую очередь давать туда новые вооружения, новые средства связи, новые боевые самолеты для того, чтобы, если произойдет все-таки масштабная дестабилизация ситуации в Центральной Азии и начнется экспорт исламского экстремизма, собственно, уже в близлежащие с Россией государства СНГ, мы должны будем в рамках ОДКБ, очевидно, предпринимать некие согласованные усилия для того, чтобы парировать эту угрозу. Вместе с тем, надо совершенно четко понимать, что перевооружение стратегических ядерных сил – это безальтернативная вещь. Разумеется, никто не собирается там конкурировать с Соединенными Штатами Америки в рамках даже тех квот, которые отведены нам по новому договору по СНВ. Но иметь дееспособную группировку ответного удара, которая будет обеспечивать ядерный паритет, как минимум это жизненно необходимо для того, чтобы, во-первых, Россия оставалась в клубе великих держав, членом ядерного клуба, и все-таки могла разговаривать с Соединенными Штатами Америки не с позиции банановой республики, а с позиции ядерной державы. Это принципиально важно. Но мне кажется, что даже устранение Кудрина в известной степени не приведет к такому резкому финансовому оздоровлению как бы по линии гособоронзаказа, потому что и новый руководитель, пусть и с приставкой ИО, господин Силуанов, сегодня тоже делал заявление достаточно осторожного характера, и это свидетельствует о том, что прежний консервативный подход Минфина, несмотря на замену Кудрина на некую техническую фигуру, будет оставаться по-прежнему на позициях максимального ограничения расходов на национальную оборону. И очевидная реальность, которая будет у нас в 2012 году, во многом будет определяться и темпами развития финансового мирового кризиса, и состоянием российского рубля.
Вопрос Александру Гольцу. Как, по-вашему, начинали ли приобретать вот эти разногласия между Кремлем и Кудриным о финансировании армии в какой-то степени уже политический характер?
Вы знаете, на мой взгляд, это, конечно же, история про военные расходы – это повод. Я совершенно согласен с коллегами. Решение о военных расходах, в частности, о безумной 20-триллионной программе вооружений, которая принята до 2020 года, принимал не Медведев. Это решение принимал Владимир Владимирович Путин, что он, собственно, неоднократно ставил себе в заслугу, беседуя с членами Общероссийского народного фронта. Собственно говоря, ирония заключается в том, что выступление Путина, не Медведева, Путина, на съезде «Единой России» вошло в прямое и очевидное противоречие с выступлением министра финансов, с беседой министра финансов с журналистами в Вашингтоне. По сути дела, Кудрин опровергал каждое положение Путина. И в том числе и разговоры об оборонном заказе. Ведь вот мы говорим вообще о военных расходах. Но надо более или менее ясно понимать, что есть рациональные, как мне кажется, военные расходы. Это повышение жалования офицерам прежде всего, обеспечение офицеров жильем и так далее. Аутсорсинг, освобождение командиров от занятия хоздеятельностью. И есть нечто безумное, как-то вот эта программа вооружений. Дело ведь в том, что, конечно же, российской армии нужно перевооружение. Но проблема в том, что деньги вбухиваются в некую черную дыру, которая называется российский оборонно-промышленный комплекс. Под руководством Владимира Владимировича Путина была создана карикатура на советский ВПК с десятком так называемых оборонных министерств, вертикальных структур, где убытки одного завода покрывались доходами другого завода, где, в общем-то, и никогда не было системы ценообразования в условиях рынка. И вот теперь этой карикатуре на ВПК кто-то предлагает предъявить реальную цену на самолет, танк, вертолет и так далее. Это абсолютно невозможно. И вот, не приняв программу, вот очень важная вещь, по-моему, коллега Короченко сказал об этом, программа перевооружения ВПК или программа реформы ВПК. не вопрос о том, что надо заменить основные фонды военно-промышленным на предприятиях военно-промышленного комплекса, но куда важнее произвести структурную перестройку этих предприятий, как-то умудриться поставить их на рыночные рельсы. Это задача очень непростая. Она не решена. И вот не решив этой задачи, мы вкладываем гигантские средства, потом ждем, когда они будут истрачены, а потом кричим: «О, Господи, мы опять не получили ни танков, ни самолетов, ни ракет, ничего». Очень последователен в этом смысле господин Соломонов. Мне очень нравится этот человек. Это, видимо, действительно крупный ученый, воспитанный в советской логике. Он, напомню, это главный конструктор и Тополя, и ракеты Тополь, и ракеты Булава. И он в одном из интервью очень внятно сказал относительно конфликта между военной промышленностью и Министерством обороны. В Министерстве обороны пришли какие-то эти самые бухгалтера. Вот они все считают, а нам же надо решать государственные задачи. Вот это тоска по... На самом деле я вот для себя это определяю как тоску по Берии. Тоску по крупному начальнику, который, если чего, и голову снесет, но насчет миллиарда другого как-то не заморачивается. Как-то он вот не волнуется о том, сколько денег надо, чтобы решить важную государственную задачу. Вот, понимаете, столкнулись две логики. И вот в данной ситуации отпускать деньги в нереформированный, в неработающий, по сути дела, военно-промышленный комплекс, мне кажется безумием. И именно это, как я понимаю, очень заботило господина Кудрина.
Напомню, что президент России Дмитрий Медведев посетил полигон Чебаркуль, где прошли антитеррористические учения «Центр-2011». Там он объявил заботу об армии приоритетной задачей государства. «Мы не можем обойтись без расходов на оборону, причем расходов достойных Российской Федерации, не какой-то там банановой республики, а очень крупной страны, постоянного члена Совета Безопасности ООН, обладающей ядерным оружием. Поэтому у нас, как это ни печально, для бюджета всегда будут очень высокие расходы и на поддержание обороны и безопасности. Кто с нами не согласен, пусть работает в другом месте», подчеркнул Медведев, накануне подписавший отставку министра финансов Алексея Кудрина. О том, выдержит ли бюджет России такой рост расходов на оборону, мы сегодня беседуем с Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. «Газпром» не был проинформирован о претензиях со стороны Еврокомиссии, но готов содействовать проведению проверок, говорится в заявлении российского газового холдинга. Обыски в дочерних предприятия «Газпрома» представители Еврокомиссии начали проводить во вторник. Есть подозрение, что концерн нарушает правила честной конкуренции. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Яксервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-40. В Дагестане при взрыве автомобиля в среду погиб полицейский и трое мирных жителей. Еще четверо сотрудников силовых структур ранены. В отношении руководителя управления МВД по Ставропольскому краю Александра Олдыка возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В Киеве в среду на заключительной стадии процесса над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в судебных дебатах выступили адвокаты. Ирина Халеб, жена экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, приговоренного к 5 годам лишения свободы, считает, что ее мужа пытаются убить в тюрьме. Начальник главного штаба вооруженных сил Молдавии генерал Юрий Доминик освобожден от должности. Ранее отправлен в отставку председатель Конституционного суда Молдавии Думитру Пулбери. Марк Горенштейн уволен с должности художественного руководителя главного дирижера Государственного симфонического оркестра имени Светланова. Заявка палестинской автономии на вступление в ООН передана на рассмотрение Совета Безопасности. Вы слушали новости на Радио Свобода. А сейчас в прямом эфире продолжение программы «Грани времени».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, выдержит ли бюджет России рост расходов на оборону, мы сегодня беседуем с Александром Гольцем, военным обозревателем интернет-издания «Ежедневный журнал», Игорем Короченко, главным редактором журнала «Национальная оборона», и Павлом Фельгенгауэром, независимым военным обозревателем. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, опасается нерационального использования выделенных средств.
Поскольку вооруженные силы большие, и надо их полностью модернизировать, конечно, денег нужно много. Я тут не могу с Кудриным согласиться. Единственное опасение, что плохой контроль будет за расходами. Кроме того, мне не очень понятно, почему Кудрин так ополчился именно на военный бюджет, потому что там есть вещи, с которыми невозможно спорить. Это то, что касается денежного довольствия, жилья и всего остального. Вот эти статьи, безусловно, нуждаются в увеличении. Что касается расходов, очень большой суммы расходов на закупку вооружения, тут я, честно говоря, не эксперт, но я знаю, что мои коллеги, которые занимаются именно оборонно-промышленным комплексом, считают, что там тоже нужно иметь достаточно большие средства, возможно, даже на закупку за рубежом оружия. Но в любом случае новое вооружение, оно нужно.
Слушаем вопрос москвича Владимира. Перезвоните, Владимир. Вопрос Павлу Фельгенгауэру. Как, по-вашему, увеличится ли в доле военного бюджета доля такой статьи, как закупка зарубежных вооружений?
Ну, вообще-то, да. Оно и так уже достаточно большое. В общем, целый ряд был крупных уже контрактов подписан. В общем, то, что покупается и вроде бы как бы считается российским, там начинка уже давно не российская. Комплектующие не выпускаются на старых советских предприятиях, или те предприятия остались в других уже независимых государствах, или закрыты, или все там ликвидировано. Так что комплектующие спецматериалы выкупаются за границей. И это неизбежно. Нынешняя Россия, в отличие от СССР, который вместе еще там с соцстранами образовывал единый экономический блок, вот, у него возможности были значительно больше производить все самому, и то все сами не производили, а многое закупали, в том числе и технологии, или воровали. А в России это неизбежно, придется пользоваться заграничным, это часто лучше и дешевле даже выходит. Но главное это то, что перевооружаться надо, никто действительно с этим не спорит, и платить надо военным нормальные деньги, а то там нормальные люди служить не станут. Но нужно каждый раз очень тщательно считать, что именно покупать, а не просто, что вот надо и все теперь. Чтобы тщательно считать, надо знать, собственно, цифры. А цифры засекречены, воровство немерено. И пока все остается келейно и засекречено, толка не будет точно.
Вопрос Игоря Короченко. С чем было связано, по-вашему, промедление с формированием гособоронзаказа, допущенное в этом году?
Это было связано с тем, что промышленность и Министерство обороны не могли, скажем, согласовать параметры целого ряда контрактов, которые предусматривалось подписать в рамках гособоронзаказа. Это главная причина. Я думаю, что вот как бы опыт этот приведет к тому, что и Министерство обороны, и промышленность будут переходить на трехлетние контракты вместо однолетних, которые, в принципе, заключаются сегодня. Но в основном, как бы, вот противоречия по ценам, они касались наиболее таких технически сложных систем оружия, где действительно очень высока стоимость. И здесь, как бы, необходимо обеспечить полную прозрачность ценообразования со стороны промышленности. И в этом случае Министерство обороны, очевидно, будет более гибко и быстро подходить к заключению контрактов. Вместе с тем, я хотел бы отметить, что объективная ситуация в оборонно-промышленном комплексе все-таки не так плоха, как обрисовал ее мой коллега Александр Гольц. Я хочу сказать, что, собственно, принятая Путиным концепция реформирования оборонно-промышленного комплекса, она заключалась в создании вертикально интегрированных холдингов, каждый из которых включал в себя всю цепочку разработчиков и производителей однотипных систем оружия. Это позволило, во-первых, сконцентрировать ресурсы под единым управлением, минимизировать затраты и провести внутреннюю реструктуризацию как бы группы однотипных предприятий. И, в принципе, если мы посмотрим, это соответствует тренду, который существует в мировом военно-промышленном комплексе. И вместо разрозненных предприятий, которыми в советское время управляло одно большое министерство, сегодня создан целый ряд достаточно эффективных дееспособных холдингов. В первую очередь, конечно, это Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, концерн ПВО, холдинг «Вертолеты России». И те цифры контрольные, которые определены государственной программой вооружения на ближайшие 10 лет, они предусматривают достаточно существенное поступление новых образцов оружия в российскую армию. Но если мы посмотрим, например, по такому сегменту, наиболее высокотехнологичному, как авиация, то 1000 боевых вертолетов новых и 500 новых боевых самолетов – это действительно цифры, которые говорят о том, что произойдет существенное обновление существующего парка оружия. И учитывая то, что только 10% у нас сегодня новых образцов, а 90% – это техника, разработанная и сделанное во времена Советского Союза, необходимость перевооружения выглядит абсолютно как бы фактором, который, на мой взгляд, не должен вызывать сомнений. Кроме того, последние события, например, вокруг Ливии, они говорят о том, что если страна, претендующая на проведение независимой внешней политики, не обладает дееспособными вооруженными силами, то с ней поступает по принципу «кто сильнее, тот и прав». Для России страховка от сценария, подобного ливийскому, является, безусловно, наличие достаточно эффективных, хотя и компактных, стратегических ядерных сил, достаточных для того, чтобы обеспечивать стратегический паритет, и сил общего назначения, которые будут эффективны при отражении угроз, в варианте, если, скажем, нам предстоят войны на постсоветском пространстве за счет того, что Афганистан будет неким бигфордовым шнуром, который взорвет ситуацию в Центральной Азии.
Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, уверен в необходимости увеличения оборонного бюджета.
Я всегда выражал позицию Союза офицеров, что военный бюджет должен быть увеличен. И в первую очередь в пользу личного состава, офицерского состава, который только сокращает, а ничего не улучшало. То увеличение, которое есть, я считаю, оно недостаточное, потому что все деньги не доходят по своему назначению. Если сравнить, сколько мы теряем миллиардов долларов, которые утекают за границу или в карманы олигархов и прочих варюк, то никакой не сравнится бюджет военный с этими потерями. Главное установить контроль, как эти деньги будут расходоваться. Да и самой армии воров полно. Кудрин совершенно не поэтому ушел, а причины были другие. Мы все не знаем об этом. Ну уж если его прорвало, то разногласия достаточно серьезные. А Кудрин, в общем-то, отличался всегда серьезностью своих высказываний и взвешенностью.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Знаете, вот у меня как-то другое, может быть, крамольное мнение в отношении бюджета Министерства обороны, а также и правоохранительным органам. Вот на событии в Сирии наше руководство в лице министра иностранных дел против всяких любых санкций, против сирийской безобразной власти, против ее борьбы с собственным народом. Почему они против? Потому что если кто-нибудь будет у нас, они пойдут тем же путем. Поэтому и расходы на оборону увеличиваются, поэтому и проводятся учения антитеррор. То есть нашим войскам хотят еще придать каратель.
Да, поняли ваш вопрос. Вопрос Александру Гольцу. Как, по-вашему, влияло на кремлевскую дипломатию то обстоятельство, что арабские диктатуры были покупателями российского оружия?
До некоторой степени. На самом деле, куда больше на кремлевскую дипломатию влияло то обстоятельство, что совсем недавно Мубарака 90% голосов избрали в президенты, и вдруг произошло что-то, очень хочется думать, что это какой-нибудь Google нагуглил, ЦРУ нацерурило и так далее. Но что-то произошло, и сотни тысяч людей вышли на улицу. Вот это повлияло. Но мне хотелось бы ответить слушательнице. Вот, на мой взгляд, очень важно разделить. Отдадим должное российской власти, она не планирует использование вооруженных сил, армии, собственно, в случае каких-то массовых выступлений. По крайней мере, по подготовке, по учениям этого не видно. Но происходит другое. Вот смотрите, Министерство обороны, мучительно сократив не менее 150 тысяч человек, офицеров и прапорщиков, вышло на некие показатели, которые позволят увеличить жалование всем остальным. И параллельно существуют внутренние войска. Их начальник бодро заявил пару месяцев назад, что и президент, и премьер сошлись в мнении, что никаких реформ во внутренних войсках производить не надо. Никаких сокращений производить не надо. Вообще ничего там делать не надо. Их численность 190 тысяч человек составляет 2/3 численности сухопутных сил Российской Федерации. И вот ничего делать не надо. И при этом не только вооруженные силы, но и внутренние войска переходят с 1 января следующего года на новые выплаты. И точно так же офицеры внутренних войск будут получать весьма неплохие деньги. Вот, собственно, если это интересует нашу слушательницу, то вот в чем заключается подготовка руководства Российской Федерации к возможным выступлениям.
Экономист Михаил Бергер считает спор о военном бюджете лишь предлогом для конфликта.
Мне кажется, что военный бюджет – это просто фигура речи. Есть гораздо более широкие фундаментальные вопросы, связанные с расходами бюджета, где позиции министра финансов и руководителя государства могут не совпадать. И предполагаемо не совпадут. Одним нужно расходовать, а другим как бы стоять у кассы. Поэтому я думаю, что военный бюджет первое, что пришло Кудрину в голову, я бы даже всерьез это не рассматривал.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Воронежа от радиослушателя Евгения.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Если ваши люди знают, что такое рубль, рубль надо заработать. Вот его делают врачи, учителя, инженеры, техники, рабочие, колхозники. А зарплата их и пенсия их какая, вы знаете, нет? Это ж не 90 тысяч рублей, не 50 тысяч рублей, а 5-6 тысяч, 10 тысяч максимум.
Да, мы поняли ваш намек. Вопрос Павлу Фельгенгауэру. А как, по-вашему, каков процент в российской армии техники и вооружений, нуждающихся в обновлении?
Ну, вроде говорят 10%, а потом кто-то говорит 15%. Опять же, цифры круглые и явно непонятные. То есть ведь количество техники тоже засекречено. Вот, и по типам ее состояние тоже непонятно. Условия для того, чтобы точно понять, что, собственно, нужно, невелики. Потом, да, есть угроза там Средней Азии, дестабилизации, но для Средней Азии не нужны ядерные подводные лодки, и баллистические ракеты тоже не нужны. Скажем, в Соединенных Штатах после конца Холодной войны, вот в 90-м году, в 91-м, прекратили полностью все работы по созданию новых баллистических ракет. Их не разрабатывают и не делают. И не собираются делать в обозримом будущем. То есть вот заморозили это все лет на 60, существующие типы. То есть Россия, по сути, единственная страна в мире, которая сейчас разрабатывает новые баллистические ракеты, наземные и морские, вот, для того, чтобы пробивать несуществующую, опять же, американскую противоракетную оборону. Причем заранее создают, значит, такие ракеты и такие боеголовки, которые должны пробивать любую противоракетную оборону. Потому что какая появится, непонятно еще. Надо на всякий случай создавать всякую. Это чисто советский подход. То есть упрекать в этом военных сложно. Они во всем мире стараются придумать несуществующие угрозы, чтобы раздувать военный бюджет. То, что политическое руководство страны вот эту всю фигню, на нее тратит народные вполне деньги, которые вообще-то не им принадлежат, это очень плохо. Структура перевооружать все сразу и для Средней Азии, и где нужно как бы действовать в союзе с США, вообще с Западом, с Китаем, и одновременно против них же вооружаться в другой части, довольно безумно. Вообще программа перевооружения до 2020 года, программа совершенно безумная. И ничего хорошего из этого не выйдет. С одной стороны, не перевооружимся, а с другой стороны, разорим страну.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы, полковник запаса, рад уходу с ответственного поста Алексея Кудрина.
Кудрин – это своеобразный скупой рыцарь, который сидит на сундуке с деньгами, и для него каждая копейка, которая из этого сундука будет вынута на какие-то государственные нужды, это как от себя отрывает это все. И поэтому, конечно, он ко всему подходит не с точки зрения, скажем, политической целесообразности или военной необходимости, а подходит с точки зрения экономии бюджетных средств. Ему самое главное – бездефицитный бюджет, чтобы как можно меньше государство тратило на свои нужды, и тогда он считает свои задачи выполненными. Я отнюдь не являюсь сторонником президента Медведева, но, с другой стороны, я знаю, что ситуация с армией действительно критическая, и состояние армии было наглядно продемонстрировано в ходе войны на Кавказе с Грузией, когда выяснилось, что наша техника вчерашнего дня и позавчерашнего дня. Это надо все устранять, нужны огромные, подчеркиваю, огромные нужны деньги.
Вопрос Игорю Короченко. Вот появилась информация о том, что автомат Калашникова после более чем 60 лет будет снят с производства. Как по-вашему, своевременна ли такая мера?
Я полагаю, что да, потому что все-таки автомат Калашникова разрабатывался, мы знаем, еще во времена Иосифа Сталина, и хотя конструкция этого оружия была исключительно такой вот удобной, надежной, но время идет, и как бы учитывая, что на складах Министерства обороны находятся миллионы автоматов Калашникова, ну, под возможное мобилизационное развертывание, и также те автоматы, которые высвободились в ходе сокращения численности вооруженных сил. Какой смысл закупать оружие, которое уже у тебя находится в наличии? Поэтому требования Министерства обороны по повышению качества стрелкового оружия, прежде всего по точностным характеристикам, по кучности стрельбы, мне представляется вполне обоснованным. Вместе с тем бренд «Калашников» должен быть сохранен для новых российских разработок, которые будет делать завод «Ижмаш», потому что это всемирно признанный бренд, и очевидно, что именно под этим брендом новые российские разработки будут выходить на мировой рынок. Вместе с тем, я хочу сказать, что, например, вот когда произошел отказ от снайперских винтовок СВД, тоже не менее легендарное оружие. Тем не менее, вот в России в достаточно короткие сроки было создано фактически с нуля новое производство снайперского оружия под маркой «Орсис». И первые образцы, которые вот, собственно, сегодня созданы, продемонстрированы, они потрясают своими точностными характеристиками. Правда, на закупку соответствующего технического оборудования, оснащения и запуск производства было потрачено порядка 30 миллионов долларов. Но мы имеем сегодня результат вполне ощутимый. По крайней мере, первые лица Министерства обороны ознакомились с новыми российскими снайперскими винтовками «Орсис». И после проведения цикла испытаний, который ожидается до конца этого года, не исключено, что эти винтовки поступят на вооружение, тем самым будет исключена возможность закупок стрелкового оружия на Западе. Поэтому, очевидно, и новые разработки «Ижмаша» должны быть не менее конкурентоспособными. Вопрос, правда, заключается в финансовых ресурсах. Очевидно, что в условиях того, что сегодня оборонно-промышленный комплекс находится в непростой ситуации, очевидно, правительство России должно поддержать этот центр разработки стрелкового вооружения, ну, очевидно, на неких рыночных условиях, но, тем не менее, профинансировать ту разработку, которую ждет сегодня Министерство обороны, которая должна прийти на смену автомата Калашникова в том виде, в котором мы его знаем.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Вы знаете, меня поразили кадры учений последних и слова Коротченко, что Афганистан является каким-то фитилем для Центральной Азии. Это абсолютно неверное утверждение. Вообще, на мой взгляд, ставятся дутые оборонные задачи, и под них создается дутый оборонный заказ. Поясню, в чем дело. В Афганистане талибы – это пуштуны, как правило. И им в Центральной Азии вообще делать нечего. Приписывать им функции Аль-Каиды, который там будет создавать инфраструктуру, абсолютно не знать ситуации в этом регионе. Поэтому я призываю вот пересмотреть прежде всего наши оборонные задачи, а они совершенно сейчас четкие. Держать ситуацию под контролем от экстремизма и радикализма.
Спасибо. Вопрос Александру Гольцу. Как, по-вашему, рискует ли Россия все же втянуться в очередной виток гонки вооружений?
Я не очень понял вопрос. Гонку вооружений с кем?
Соединенными Штатами? Да, конечно.
Прежде всего, хотелось бы ответить слушателю. Я совершенно не согласен с таким подходом. Ведь в ситуации, когда вдруг будет одержана гигантская победа вот этого международного отребья над Соединенными Штатами, туда, в Афганистан, вне зависимости от национальной и религиозной, вот сунниты, шииты и так далее, ориентации талибов, хлынет такое количество международных авантюристов, если называть вещи своими именами, что мало не покажется. Второе обстоятельство заключается в том, что в Центральной и Средней Азии находятся слабые авторитарные режимы, которые слабы потому, что они угнетают свои народы, простите за банальность. Они слабы потому, что существует чудовищный разрыв между богатством и бедностью там. А бедность там совершенно чудовищная. И это питательная среда для любого социального взрыва. Вот с чем будет иметь дело Россия. И противостоять этому волей-неволей нам придется. Это страшно сложная задача. Она разделяется на две задачи. С одной стороны, не стать жандармом для Центральной Азии. С другой стороны, предотвратить нежелательное для нашей страны развитие, которое может свестись к тому, что в районе Оренбурга окажутся сотни тысяч беженцев и бандформирования. Теперь, что касается гонки вооружений. Слава Богу, никаких ресурсов Кудриным, без Кудрина для гонки вооружений у России нет. И надо отдать должное Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, при всей их милитаристской риторике, при рассказах о том, что вот-вот-вот-вот сейчас вот мы разместим ракеты «Искандер», мы сделаем там что-то ужасное, что заставит содрогнуться Соединенные Штаты. Ничего такого они не делают. Они отлично понимают цену своей риторики и понимают, что последует после того, как они хотя бы попытаются сделать что-то физическое, что увеличило бы степень угрозы Соединенным Штатам или европейским странам. Реальность заключается в следующем. Как сказал министр обороны Анатолий Эдуардович Сердюков, Россия достигнет потолков договора СНВ, то есть того договора, в рамки которого уже вписались Соединенные Штаты, к 2028 году, точка. Никакой, вот устроить гонку, вот гонку для того, чтобы к 2028 году достичь нынешнего уровня Соединенных Штатов по стратегическим вооружениям. Ведь хитрость договора СНВ заключается в том, что, изменив систему засчета носителей, они изменили некоторым образом ситуацию. На самом деле, на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки обладают в два раза большим количеством носителей, чем Российская Федерация. Никакой возможности для России сократить это отставание в ближайшем будущем нет. И слава Богу, потому что на самом деле вот проблема паритета, она заключается не в количестве носителей. Немыслимо придумать себе логику американского президента, который бы нанес принял решение о нанесении ядерного удара по России, решив проверить на практике, поразят ли все его ракеты российские ракеты, и при том, что те немногие ракеты, которые взлетят, будут перехвачены системой противоракетной обороны.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» слушайте «Востоковедение и империя». Кирилл Коблин беседует с британским историком Верой Тольц о ее новой книге. А мы обсуждали российский оборонный заказ с Александром Гольцем, Игорем Короченко и Павлом Фельгенгауэром. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Была я в Рязанской губернии, Рязанского уезда, село Кузьминское.
В «Поверх барьеров» передача «Бабушка Таня и ее семья».
Когда я был маленьким, баба Таня приезжала со мной сидеть, когда я оставался один дома.
Я помню избу, в которой мы жили, и вдруг я подхожу к печке, беру крынку и пью молоко.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.